узнаешь такие ребята. Пиджаки.
Внимание, внимание.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Социологи выяснили отношение граждан России к деятельности Владимира Путина. Сборная России проиграла в стартовом матче домашнего чемпионата мира по хоккею. Четверых российских чемпионов Олимпиады в Сочи заподозрили в применении допинга. Премьер Японии Абе на встрече с Путиным предложил план экономического сотрудничества с Россией. Граждане России пожаловались на рост стоимости обслуживания личных автомобилей. Прокурор Крыма Наталья Поклонская снялась в клипе «Ко дню Победы». Пал травы в Преамурии привел к пожару в селе. Ну и мэром Лондона впервые в истории стал мусульманин.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Социологи пытались узнать у граждан России о том, что им нравится и что не устраивает в политике президента Владимира Путина. Опрос фонда «Общественное мнение» приурочен к четырехлетию очередного президентского срока. Выяснилось, что респонденты приветствуют военную операцию в Сирии и подъем Крыма, но им не нравится ни улучшение уровня жизни и то, что везде посылают помощь, а сами еле выживаем. Впрочем, треть опрошенных заявила, что им все нравится. В целом 48% граждан считают, что Путин стал лучше справляться с обязанностями президента. Этот показатель значительно изменился. Например, в апреле 2013 года так ответили лишь 16% опрошенных. Среди конкретных достижений и решений за последний год граждане России выделили те, которые им больше всего пришлись по душе. Это военная операция в Сирии, развитие Крыма, прямая линия, забота о людях и твердая политическая позиция. По 1% ответили ответные санкции, ограничившие продажу зарубежных продуктов питания, а также борьбу за мир и контроль за чиновниками. Более половины опрошенных затруднились назвать конкретные достижения. Вот как исследование социологов прокомментировал директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
Понимая, что бровские заголовки, они, как из лондонской истории, они крайне интересны, особенно в то время, когда люди не могут оторваться от водки шашлыка на майские. Но все-таки говорить о том, что там 50% не знают, что делает Путин, ну, это не совсем так. Вопрос в том, как формулировался вопрос. Да, вот, вопрос был открытым, да, соответственно. Mm-hmm. Граждане просто спрашивали, а что вам запомнилось того, что делает Путин? Ну, действительно, если посмотреть даже опросы того же Левады, да, когда спрашивают, а что вам запомнилось за последний месяц гражданам России, то там такая каша в голове. А уж тут спрашивали о том, что Путин за год-то сделал. Поэтому то, что 50% не смогли ничего вспомнить, да, если бы граждане России спросили, скажите, а что вам запомнилось из того, что вы делали за последний год, я думаю, что 50% тоже бы сказала, а в принципе, да, все хорошо.
Можно более радикальный пример привести, например, что хорошего сделал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот здесь бы мы...
Тут бы, конечно, был уже ступор. Нет, вообще, даже тут надо убирать слово «хорошее», да? Что сделал Дмитрий Анатольевич Медведев? Варианты ответа — селфи, фото и так далее. Поэтому здесь, конечно, это не свидетельство того, что граждане не знают, за что любить Путина. Хотя, с другой стороны, действительно, любовь к Путину, у граждан России доверие к Путину, оно не обусловлено его каким-то действием. Оно обусловлено фактором самого Путина. Вот они любят Путина, потому что он нравится. Причем на самом деле этот феномен Путина мы зафиксировали еще в начале 2000-х, когда проводили первые же опросы после его победы на президентских выборах. То есть до первой победы говорили, ну, нет альтернативы, Ельцин на него указал и так далее. Да? Он продолжит курс, он сильный. Да? Спустя полгода, знаете, какая была главная характеристика, почему голосовали за Путина?
Потому что.
Он нам нравится.
Ну, вот.
Потому что нравится. То есть вот Путин просто нравится. Вот поэтому не важно, что он будет делать. Да? Он будет возвращать Крым, он будет воевать в Сирии, он будет просто ездить на желтой Ладе Калина. Гражданам будет просто нравиться, потому что им нравится такой президент. А теперь о плохом. Чего же гражданам-то не нравится? Действительно, получается, что вот за харизмой и за реальным авторитетом и любовью народной к Путину в реальности это все не так уж хорошо. Про социально-экономические какие-то успехе граждан не говоря. И для них самым главным становится не реально происходящее событие, а картинка. Вопрос, что показали по телевизору. И вот с этим играться можно было достаточно долго. Но рано или поздно, и еще год назад я об этом говорил, что вот этот вот эффект скрепки, когда на общественное мнение качают туда-обратно, оно рано или поздно может на месте сгиба разогреть и где-нибудь прорвать. И то, что граждане становятся более политизированными, а ведь на это же и хотели. Когда по телевизору стали показывать днем и ночью политические ток-шоу с обсуждением Украины, Сирии, Украины, потом опять Сирии, в России рухнул рубль, ну а теперь про экономический кризис в Украине. И вот до бесконечности микшировать и переводить стрелки в сторону было невозможно. Было понятно, что рано или поздно граждане начнут задумываться, а почему же они приходят в магазин, клубника из Марокко стоит 500 рублей, а из Крыма 1500 рублей. Наш Марокко или Крым наш, да? Они начинают задаваться резонным вопросом, а где здесь правда? Скрывать это невозможно, и поэтому все опросы, и ФОМовские, и ВЦИОМовские, показывают сейчас, первый негативный тренд. В целом население начинает воспринимать ситуацию все хуже и хуже. Падает рост оптимизма у населения. Население считает, что ситуация будет скорее ухудшаться, чем улучшаться. Падает рейтинг «Единой России». Последние там исследования говорят, что растут ЛДПР, растут справедливоросы. Сейчас накачка вот этого политического сезона, она приведет к тому, что, конечно, все те проблемы, которые успешно пытались там скрыть, да, сейчас они будут акцептироваться в глазах населения. И постепенно население к сентябрю начнет ощущать себя и высказывать все больше и больше претензий к власти.
Это был директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею, который стартовал в пятницу в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча завершилась поражением хозяев льда со счетом 0-3. У чехов отличились Томаш Кундратик, Роман Червенко и Михал Бирнер. Голкипер омского «Авангарда» Доминик Фурх отразил все 25 бросков по своим воротам. Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут в воскресенье против сборной Казахстана. В других матчах игрового дня шведы в овертайме одолели латышей 2-1, финны разгромили белорусов 6-2, а сборная Соединенных Штатов Америки уступила Канаде со счетом 1-5. Сейчас с нами на связь выходит обозреватель газеты «Спорт-экспресс», писатель Игорь Робинер. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, я, если позволите о себе чуть-чуть, у меня примета следующая. Если наши на чемпионате мира по хоккею начинают за здравие, то они чаще всего заканчивают за упокой. Если же они на старте турнира показывают или невзрачную игру с каким-то слабым соперником, или проигрывают, то я начинаю ждать каких-то успехов. У вас какие-то...
Да. Я совершенно с вами не согласен, потому что если вспомнить, например, последние две победы на чемпионатах мира, как при Зентулебе Лединове, так и при Олеге Знарке, то там начинали, насколько я помню, очень хорошо. И если, например, вспомнить чемпионат мира, вот в прошлый раз, когда в России играли в 2007 году, на самом деле, хоть и не выиграли тогда, но в общем-то, это был очень успешный для нас турнир, при первый чемпионат мира при Вячеславе Быкове. И тогда все началось с двух разгромов Дании и Украины, с 9-1 и 8-1. Насколько я помню. Поэтому я вот, честно говоря, таких закономерностей параллелей проводить не хотел бы. Мне как раз очень не понравилось то, что команда, тут даже не в счете дело, команда показала, вот я совершенно не понял, зачем вообще нужно было год готовиться, чтобы ни одной наигранной связки, ни одного наигранного звена мы не увидели, чтобы опять все, весь расчет строился на том, кто приедет или не приедет из Национальной хоккейной лиги. То есть вопросов нет. Большие мастера и лучшие мастера все наши играют за океаном, но они должны быть, что называется, вишенками на торте, а не тортом как таковым. То есть они должны приезжать и украшать то, что уже есть. А то, что есть, должно формироваться в течение сезона на этапах Евротура, Еврочелленджа и так далее и тому подобное. В итоге же мы видим, например, что в звене с Мозякиным и Дацуком выходит Телегин. То есть это вообще кто в лес, кто по дрова. То есть если, безусловно, Мозякин с Дацуком, хоть они и не играли вместе, но, в общем-то, это примерно одинаковое игровое мышление, и то требуется время, чтобы таким людям сыграться. то Телегин в ЦСКА играл абсолютно другой хоккей, и его дозаявили в день начала чемпионата, что он делает в звене с Дацуком, мне вообще непонятно. Ну и да, первая бригада большинства, где вышли и Телегин, и Любимов, я просто не понял, я когда это увидел, я глазам, собственно, не поверил. И так далее, и тому подобное. Очень много-много можно примеров приводить, и я не увидел вот этот весь бардак, который происходил, например, последние дни перед началом чемпионата с этим вот торжественным объявлением состава команды, который превратился в итоге не в состав, а опять предварительный список за два дня до начала турнира. Полное ощущение хаоса, какой-то паники, непонимание, что строить, как строить, зачем строить. Как-то вот очень пока много тревоги, именно потому что не видно какого-то последовательного движения.
Игорь, я правильно понимаю, что, например, вот последние выступления на Евротуре, где сборная России стабильно занимала последнее место, скорее всего, вызвали нервозность в тренерском штабе, в результате и начались вот эти дикие перестановки. И ни одной связки мы к чемпионату не получили.
Ну, где-то, может быть, и да, но все равно все же понимали, никто вообще не давил на Олега Знарка с точки зрения результата на Евротуре. И я не видел ни одной истерической публикации, связанной с последним местом на Евротуре. Все понимали, что это не более чем подготовительный матч к чемпионату мира. Можно сколько угодно проигрывать Евротур, но если ты наиграл какие-то звенья, какие-то связки, и они в итоге помогли прилично сыграть на мировом первенстве, то никто об этом в Евротуре вообще не вспомнит. О нем и так никто не вспомнит.
Ну давайте хотя бы ложку меда в бочку дегтя добавим, я не знаю, что-то хорошее.
Что-то хорошее, ну, в общем-то, ничего плохого, скажем так, нельзя сказать об игре Сергея Бобровского.
Ура.
Это не его голы были. А так, в общем-то, ну, видно, что в неплохой форме находится Эми Панарин, который приехал из Чикаго, но другое дело, что ожидать сразу, что их звено с Шипачевым и Додоновым будет играть также с таким же волшебным взаимопониманием, синхронностью, как это было во времена их выступлений совместных за СКА, наверное, преждевременно, потому что все-таки год не прошел даром, и Панарин в это время играл совершенно другой хоккей, стал несколько другим игроком, и поэтому я очень расстроился, что на операцию был вынужден лечь Артем Анисимов, потому что все-таки они играли в одном звене весь сезон в Чикаго Блэк Хокс, и он, как никто другой, понимает именно сегодняшнего Панарина.
Да. Спасибо, да. Спасибо. Это был обозреватель газеты «Спорт-экспресс», писатель Игорь Робинер.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Ну и снова о спорте, или, скажем так, об околоспортивных новостях. Телеканал CBS News анонсировал выпуск передачи «60 минут», в котором экс-сотрудник «РУСАДА» Виталий Степанов расскажет о том, что, по крайней мере, 4 получивших золотые медали на Олимпиаде в Сочи российских спортсмена принимали допинг. Выпуск будет показан 8 мая. В анонсе говорится, что Степанов связался по Skype с Григорием Родченковым, бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории, который в настоящее время проживает в США. Тот рассказал, что нарушением антидопинговых норм на Олимпиаде 2014 способствовали агенты российских спецслужб. Сейчас с нами на связь выходит основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрей Митьков. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сколько еще подобных фильмов мы увидим в перспективе, и насколько серьезно, как вы полагаете, к ним отнесутся спортивные функционеры?
Ну, я думаю, так как супруги Степанова еще достаточно молоды, на наш век таких фильмов еще хватит. Вот. А то, что касается, насколько серьезно отнесутся функционеры, ну, пока, к сожалению, все развивается по той же схеме, что и сколько получается, полтора года назад, когда компания немецкая ARD показала первые несколько, ну там фильм, какой еще несколько продолжений небольших с супругами Степановыми, как бы, да, мы устами нашего министра спорта Виталия Муткова говорим о том, что как бы, это все там, ерунда, а в это же время, там, например, официальный представитель Всемирного антидопингового агентства сказал, что мы с интересом посмотрим этот фильм. глава антидопингового агентства США сказал, что как бы если это действительно так, то это поставит под большой, серьезный, невосполнимый удар все олимпийские ценности. Боюсь, так как, ну, я посмотрел, вы там ссылаетесь на то, что сказано, да, я посмотрел, там ведь видео, анонс есть, как бы, и там, судя по всему, супруги Степанова своим методом не изменили, но там показано, как есть такой отрывок, как он действительно по скайпу разговаривает с Григорием Родченковым, бывшим директором Российской антидопинговой лаборатории, и записывает это, как бы, там, некой второй камерой, как бы, да, то есть, скорее всего, они действительно общались по поводу того, что какие-то существуют списки, Родченков что-то знает такое, что там всем будет страшно, ну, как бы, он человек давно в системе работал, он профессиональный, как бы, да, но так как речь, естественно, там, он, наверное, знает что-то такое, что мы просто экспертные не знаем. Но вопрос весь в том, что антидопинговое обеспечение на Олимпийских играх в Сочи, оно осуществлялось не как управлялось...
Не РУСАДА, а ВАДА там заправлял.
Там даже не ВАДА, там Международный Олимпийский комитет, но даже, собственно, в той лаборатории вот в Сочинской, да, которая была на время игр создана, в которую мы, страна, вбухивали миллиарды, как минимум, рублей, там работали иностранные специалисты, там была куча наблюдателей, там... все контролировалось, как бы, да, поэтому я, и плюс речь идет о астероидах, как бы, да,
да.
То есть это, ну, такой мощный, жесткий допинг, как бы, да, поэтому пропустить его там именно лаборатория, как бы, да, не могла, ну,
Я понимаю.
Она да. тестировалась, как бы, да, она проходила, и там работали действительно международные эксперты. Поэтому что на самом деле, как бы там говорил или не говорил Родченков, мне пока не удалось с ним связаться из-за разницы во времени, чтобы понять. Думаю, что, может быть, он это будет все опровергать, хотя кто знает, как бы, да.
Да, Андрей Анатольевич, я прошу прощения, просто вот сейчас важно понять, результатом показа, демонстрации этого фильма, что может стать? Ну, вскроют допинг-пробы в очередной раз, ну, проверят, ну, маловероятно, что что-то найдут. Или здесь больше можно говорить об имиджевых потерях?
Ну, знаете, мы уже столько потеряли, как бы, да, и со всеми этими как разоблачениями, так и разоблачениями в кавычках, как бы, да, мы просто бездействуем, мы как страна, как государство, как мощный партнер, да, как активный участник мирового антидопингового движения. Мы как-то это так принимаем, там уже одну щеку подставили, вторую щеку подставили, уже в лобешник получили. Ну, осталось еще только, как в известном анекдоте, как бы, да, не очень прилично, не буду его здесь озвучивать.
Не надо.
Вот, поэтому, я не знаю, мне бы, конечно, от наших руководителей, от господина Мутко, там, от его там замов, советников, хотелось бы неких уже там активных действий. Насколько мы действительно будем, как бы, от этого неуравновешенного господина Степанова там получать
приветов. Мы их назовем,
да,
так.
Давайте так назовем. Поэтому вы правы, наверняка, как бы, последует там как перепроверка проб. Как бы, да? Но как бы они и так хранились, и точнее, они так хранятся, как бы, да? И мы знаем по опыту, что не по одному разу проверяют остатки допинг-проб с олимпийских игр, не по одному.
Спасибо, да, спасибо.
И по два, и по три раза.
Спасибо, это был основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрей Митьков.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину на неформальной встрече в Сочи план экономического сотрудничества двух стран. Об этом накануне, 6 мая, сообщило японское издание Nikkei. Сообщается, что этот план состоит из 8 пунктов. Предложение Абе направлено на развитие инновационных сфер России. В документе есть положение о строительстве в России заводов по переработке сжиженного газа, а также возведении аэропортов, морских гаваней, учреждений здравоохранения и другой инфраструктуры. инфраструктуры, в первую очередь на Дальнем Востоке. Также в документе сказано, что параллельно с реализацией в России этих проектов Токио будет пытаться достичь прогресса в решении вопроса Курильских островов. Сейчас с нами на связь выходит ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Виктор Павлетенко. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Николаевич, выглядит так, как будто бы японцы пытаются прямо купить себе вот эти четыре Курильских острова. Или нет?
Почему выглядит-то? Так оно и есть.
А, ну все, то есть я все правильно понял, и здесь...
Конечно, конечно.
Да. Да, а теперь очень важно. Ну, во-первых, сколь серьезны в своих намерениях японцы, и на что они рассчитывают вот в России?
Ну, в общем, лейтмотив такой может быть такой. Это консервативная пресса, уже давно этот вопрос разрабатывает. Говорит, поскольку Россия сейчас в очень неважном состоянии, вот и сейчас надо с ней работать.
Так.
Знаете, вот когда она сегодня, это санкции, там, водопровод прорвало, там, еще что-то, вот сейчас с ней надо работать, потому что она будет, безусловно, в этой ситуации уступчивой. И надо наши предложения продвигать наиболее активно. Поэтому, в общем, Абе взял на себя вот такую миссию, ему показалась эта идея здравой, и, в общем-то, еще было выработано такое ведь ощущение, что решили вот посредством установления личностных взаимоотношений между главами государств использовать вот этот вот канал для решения своих вопросов, для достижения своих целей. И на это идет все буквально. И даже вот эти стенания о том, что Вашингтон запрещает, Абе возражает, Абе бьет себя в грудь, говорит, нет, я поеду, я сам решу этот вопрос, это тоже немножко такая инсценировка, потому что на самом деле уж если по большому счету, то, конечно, бы ничего бы Абе этого не делал. Но Вашингтон подыграл ему, потому что, по оценке Вашингтона, на сегодняшний день японо-американские отношения в самом наилучшем состоянии, которым можно было представить себе за последние там 30 лет. А с другой стороны, надо ведь что-то делать, потому что, несмотря ни на что, программа вот Абеномика не работает, есть проблемы внутри общества, в том числе и с теми шагами, которые уже были предприняты, несмотря на то, что Абе сделал много с точки зрения национальной безопасности, там совет создал, стратегию разработали и приняли закон о коллективных действиях, позволяющий там выходить за рубеж и участвовать в боевых действиях далеко от родины. Тем не менее, вот эти вопросы, они продолжают будоражить японское общество, и сегодня, в общем, оппозиция старается как-то сгруппироваться.
Понимаю, да, я прошу прощения, Виктор Николаевич, у меня короткое уточнение. Японцы всерьез рассчитывают на успех?
Ну, вы знаете, они просто в это верят. Хотели бы верить в это некоторые. Хотя трезвые головы, безусловно, понимают, что здесь игра с нулевым результатом.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Виктор Павлетенко. Сейчас новости. В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Российские водители в последний год отметили рост расходов на содержание машины. Каждый четвертый, 26% автомобилистов, заявили о росте расходов. Лишь 11% считают расходы на машину неизменными. 1% автомобилистов сообщил о сокращении трат. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение». Сейчас с нами на связь выходит автор и ведущий программы «Автоликбез» Юрий Гейко. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день. Простите, вас как зовут?
Меня Владимир зовут, Юрий Васильевич.
Володя, добрый вечер.
Да, Юрий Васильевич, смотрите, мы обращаем внимание, что автомобилисты отмечают рост расходов.
Да, я слышал это, то, что вы назвали цифры, я слышал. Но, естественно, рост расходов должен быть, поскольку снижение доходов наблюдается, это раз. Ну, а снижение доходов не буду повторять, все знают, от чего это. Я бы дал советы по снижению расходов на содержание автомобиля.
А давайте, конечно.
Я, например, сам с прошлого года, у нас в семье было две машины. У жены малолитражка японская Mazda 2, и у меня большая машина Lexus GS300. Так вот, я его поставил на прикол еще где-то в ноябре, как только началась вся эта катастрофа.
Так.
Вот. Ну, почему мы вполне обходились одним автомобилем? Это раз. Второе. Главный совет, который я бы дал нашим дорогим, любимым автомобилистам, это снижение пробегов. Снижение пробегов. Москвичам это делать просто. Мы уже давно в центр ездим на общественном транспорте. Но не буду объяснять, почему, все это знают, парковки, там эвакуаторы и так далее и тому подобное. И пробки, естественно, главная причина. На метро оказывается быстрее и спокойнее. Это раз. Второе. Какие-то вещи, типа замена масла, перемонтаж резины с летней на зимнюю и так далее. Мы в жирные годы, привыкшие платить за это все на шиномонтаже, на сервисах фирменных и так далее, мы все это можем делать сами, самостоятельно. Или у друзей, без всякого фирменного обслуживания, которое очень дорого. Заменить масло, купить хорошее, но ни в коем случае не экономить на расходных материалах, на колодках, на маслах, на фильтрах, ни в коем случае.
Юрий Васильевич, можно ли говорить о том, что гаражная эстетика, она возвращается в нашу жизнь?
Вы знаете, пока резко это не наблюдается, но просто весна только-только наступила в перемешку с летом, и она будет. Я помню, как в прежние годы гаражи, это был своего рода клуб мужской,
да,
где можно было перебрать двигатель, сделать, но чуть ли не любой ремонтные машины, отметьте, были другие, которые можно было за ночь перебрать двигатель, заменить поршневую и так далее. Сейчас это сделать невозможно. Машины стали гораздо сложнее. Для них нужны диагностические линии, специальные обслуживание квалифицированное и так далее. Но есть вещи, которые автомобилисты начинают уже делать в гаражах. Кстати, я буквально вчера оживлял свой этот Lexus, сегодня сделал на нем первую поездку, потому что колодец даже без употребления загнивает, а уж машина тоже, ее надо регулярно оживлять. Так вот, я наблюдал, уже сидят мужики, предлагают свои услуги. Ну, как мужики? Наши друзья. Те, с кем мы проводили раньше целые дни в гаражах.
И они возвращаются. Боже, как это прекрасно. Это бывало, да, заедешь в гаражи, а там никого.
Вы знаете, ведь за это время, вот за эти годы появились люди, которые из двух мерседесов вполне могут сделать один. И таких людей немало. Просто мы на них внимания не обращали, поскольку в жирные годы привыкли. Ну, подумаешь, потратить там какие-то деньги, перемонтировать резину или отрегулировать клапана или еще что-то, заменить свечи. Сейчас эти времена возвращаются.
Юрий Васильевич, как полагаете, придет ли то время, когда мы просто начнем отказываться от автомобиля, потому что дорого, потому что уже и ни к чему, особенно если говорить о москвичах?
Вы знаете, не дай бог. Не дай бог, потому что цивилизация, она развивается, назад она идти не может. Мы обзавелись Россией сейчас по уровню как бы автомобилизации, где-то подходят под многие европейские страны. Если раньше у нас было меньше 100 машин на 1000 населения, то сейчас у нас уже 300 автомобилей. Уровень Европы где-то 500-600, уровень Америки 800 автомобилей на 1000 населения. Мне бы не хотелось, чтобы возвращались те времена, когда машина свидетельствовала об уровне жизни семьи, когда мы полжизни на машину копили, а вторую половину жизни на ней ездили.
И ремонтировали в тех самых гаражах. Спасибо,
да,
большое. Спасибо, Юрий Васильевич. Это был автор и ведущий программы «Автоликбез» Юрий Гейко. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская снялась в клипе «Ко Дню Победы». Видеоклип на песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры», приуроченный к празднованию Дня Победы, опубликован на канале прокурора Крыма Натальи Поклонской в YouTube. Идея создания клипа принадлежит самой Поклонской. Помимо нее, в записи песни и съемках клипа принимали участие сотрудники прокуратуры, Федеральной службы безопасности, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Росгвардии, а также творческий коллектив «Маленькие прокуроры» и студенты Крымского юридического института Академии Генеральной прокуратуры. Съемочными площадками стали мемориальный комплекс на месте концлагеря «Красный» под Симферополем и памятник морякам-десантникам под Евпаторией. Вот фрагмент этого видеоклипа с участием Натальи Поклонской.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, просто стали землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.
Ну, как вы понимаете, вот строки из песни здесь читала как раз сама Наталья Поклонская. После этого уже начинается сама песня, которую поют и прокуроры, и не только они. Сейчас с нами на связь выходит заместитель директора Департамента внутренней политики правительства Севастополя Владимир Тюнин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Леонидович, я обратил внимание, что в этом клипе, например, фигурирует... Как это? Это называют параллельным монтажом со времен еще Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна, когда идут кадры вперемежку солдаты Великой Отечественной, хроника, а потом хроника с Майдана. Не слишком ли громкое сравнение?
Ну, я вообще, честно, откровенно, все, что касается вот песни, которая была, да, как
да.
Аудиоряд подложена, то я считаю, что там и должны быть герои, те, которые защищали нас во время Великой Отечественной войны, и те герои, которые сейчас отдают жизнь за свою родину. Я бы так это сделал. Но видите, как видно, авторы клипа посчитали, что вот это, наверное, будет правильно. Хотя я этого не совсем понял.
Имеется в виду, что вот Беркут, который сражается...
Да, совершенно.
То есть вам понятно сравнение, но вам тоже показалось слишком громким. Правильно я вас понял?
Я просто считаю, что это неуместно там было, конечно.
Неуместно. Хорошо. Кто-то курирует творчество вот, в Севастополе, кто-то обращает внимание, делает замечания или нет? Или это вот душевный порыв, который не контролируем и никак не регламентируется?
Нет, ну смотрите, дело в том, что это сделала прокуратура Крыма. Я так понимаю, что это, наверное, у нашего прокурора Натальи Поклонской возникла эта идея, поскольку она главное действующее лицо там в этом клипе. Поэтому я думаю, что все, что сделано с этим клипом, связано с ней, это первое. Второе. Знаете, цензуры как таковой нет. Цензура чисто нравственная и моральная каждого человека, который занимается этим делом. Вот. Ну, она посчитала, что нужно делать вот так. Ну,
а известна ли вам какая-то реакция крымчан на творчество Натальи Поклонской?
А вы знаете, я вот нескольких людей поспрашивал, поскольку у меня достаточно серьезная сеть знакомых за все это время, да, были и боролись за возвращение Севастополя. И никто не видел пока этого клипа.
Mm-hmm.
То есть, я их спрашиваю, они сейчас смотрят.
Да, и, соответственно, рецензии последуют несколько позже.
Да, ну я думаю, что вы знаете, пройдет достаточно спокойно. Почему? Потому что, еще раз повторяю, у нас Севастополь, он столько пережил, столько видел. А сейчас на 9 мая мы настолько перенасыщены вот этими событиями, ветеранами, в ожидании этого 9 мая, что вот я вам честно скажу, что пройдет достаточно спокойно.
Спасибо. Это был заместитель директора Департамента внутренней политики правительства Севастополя Владимир Тюнин.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
О чрезвычайных происшествиях, пущенный неизвестными пал сухой травы, уничтожил 9 домов на двух улицах села Малиновка Бурейского района Амурской области. Позднее пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. По предварительной информации, сгорели 4 жилых дома и 5 нежилых. В результате пожара пострадали 2 человека. Дальнейшего распространения огня на жилые дома нет, говорится в сообщении. С огнем борются 72 человека, используя 14 единиц техники. Пожар Пожар, предположительно, начался со стороны дачных домиков, примыкающих к населенному пункту. Пресс-служба Следственного управления СКР по Амурской области сообщила, что по факту пожара была начата проверка. Пока есть информация о двух пострадавших. Один мужчина 87-го года рождения. Данных по второму нет. Оба доставлены в больницу. У одного мужчины отравление угарным газом, второй получил термические ожоги, когда боролся с огнем. Это сообщает агентство «Интерфакс». Сейчас с нами на связь выходит... Простите, мы связались с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию и экологии Владимиром Кашиным. Вот как он прокомментировал случившееся.
Несмотря на то, что сегодня законодательно запрещено все, что связано с сжиганием остатков в поле и в личных подворьях, в том числе пожневные остатки, все больше раздаются голосов ужесточить вплоть до уголовной ответственности, не только штрафы, но и уголовная ответственность. Но, конечно, здесь в большей степени должны срабатывать все-таки воспитательные меры. Второе, конечно, большая тут тема и социальная. И третье, все должны выполнять свои, в том числе технологические обязанности. Люди, которые отвечают, допустим, за то, чтобы были опаханы лесопарковые и лесные массивы, чтобы там соответствующие противопожарные мероприятия соблюдали. И многие другие вещи. Все, что связано вот в этом плане, необходимая профилактика должна действовать более системно. Слишком много сегодня сократили леспожарную охрану. Разорили колхозы, совхозы. У нас 50 тысяч было колхозов, совхозов. И в каждом колхозе, совхозе было по две, иногда и по три. А редко у кого по одной пожарной машине. Лучшие люди, дружины. Поэтому никогда это не представляло никакой угрозы. Я сам вырос в сельской местности. И подобной этой дурью занимались с истори. Особенно, когда нет возможности убирать там вторые, иногда третьи укосы. Неудобья, в первую очередь, они оставались достаточно с большой пожневной частью, нескошенной третьей укосы. Сейчас это дело усугубилось тем, что повырезали скот, не осталось сельской местности скота. Из 57 миллионов осталось где-то там 18 миллионов. Поэтому и то они находятся в основном в комплексах, конечно, в личном подсобном хозяйстве. То есть вот сегодня пастбищного как такового содержания уже мы редко видим. Вот исходя из этого, мы должны комплексно все это оценивать, в том числе и меры воспитательного, административного характера должны действовать. Если человек около дома там мусор сжег, его надо в тюрьму, что ли, тащить? Быть системным в этом вопросе все должны, в том числе, кто отвечает за лесные пожары. У нас должен быть единый центр, который занимается этой профилактикой. Растащили в лесу несколько хозяев, и федеральные, и региональные, тут рядом сельхозугодья, МЧС и так далее, и так далее. Бардака еще у нас у самих много, чтобы все сваливать на плечи бедного гражданина. В этом плане мы сегодня должны возводить леспожарную охрану, создать центр единое управление на базе МЧС, который обязан заниматься профилактикой, восстановить лесавиаохрану. На селе то же самое, муниципальное образование, крупные коллективные хозяйства, народные предприятия, СПК, личные подсобные тоже должны нести ответственность за угодья, которыми они владеют. И тогда будет все нормально. И, конечно, гражданин. Иногда по дуре просто, а иногда со злым умыслом это делают. Вот этих надо тащить туда, в дальние края.
Это был председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин. Ну а МЧС в очередной раз уже обращается к гражданам России с заявлением, с просьбой, с призывом не сжигать травы и мусор в населенных пунктах вблизи жилых домов. Сейчас с нами на связь выходит руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Григорий, несмотря на все предупреждения МЧС и призывы, мы как-то с фатализмом смотрим в будущее и прекрасно понимаем, что пожары, аналогичные тому, что случился в Преамурье, они продолжатся. У вас схожие ощущения?
Ну, это не просто ощущения, это уже прямо-таки наблюдения. Мы с февраля месяца, не переставая практически, перемещаемся из региона в регион и участвуем в тушении пожаров, и действительно... Сезон довольно сложно развивается. Не могу не согласиться с тем, что в первую очередь по вине наших с вами сограждан, которые поджигают траву с упорством достаточного применения. Что с конца прошлого года выжигание травы на сельхозземлях, на земных запасах, в полосах отвода дорог полностью запрещены. И теперь за это должны штрафовать, привлекать к ответственности. Но вот эта традиция, привычка совершенно нерациональная, очень опасная, она по-прежнему имеет место и уже не обошлось без сгоревших населенных пунктов у нас в стране и без погибших. И именно эти поджоги травы сейчас становятся причиной торфяных пожаров, которые уже начались в России, и лесных пожаров практически повсеместно во всех регионах нашей страны.
Что касается подготовки к сезону, как бы вы оценили деятельность представителей органов власти, я не знаю, МЧС и просто каких-то сельских поселений? Они-то что-то сделали для того, чтобы избежать масштабных катастроф?
Ну, здесь сильно зависит от конкретных регионов. Кто-то подготовился лучше, кто-то хуже, но в целом можно говорить о том, что страна не очень хорошо, прям-таки плохо готова к сезону, в основном из-за того, что просто банально нет денег. Финансирование сократилось даже на фоне прошлого года, в прошлом году было достаточно сильно дефицитным и недостаточным для поддержания нормальной готовности. В этом году денег еще меньше, остались очень большие долги за прошлый год, то есть до сих пор не расплатились в многих регионах и с привлеченной авиацией, и с привлеченными организациями, которые давали тяжелую технику. Поэтому сейчас, ну, вот, скажем, в Республике Бурятия половина денег, которые им выделили на тушение пожаров, а это небольшие деньги, а вот уже половину надо отдать за долги прошлого года.
Простите, но да. Тушение пожаров, это, мне кажется, одна история, а профилактика, это несколько иная.
Так, ну, это да. Деньги, которые, да, выделяются в целом на борьбу с пожарами, они, естественно, расходуются и на профилактику, и непосредственно на реагирование, на патрулирование, на тушение, там, на закупку топлива и так далее, и так далее. А поэтому сейчас очень важно заниматься действительно профилактической работой и тушением на самых ранних стадиях. То есть любой крупный пожар, он начинается с маленького. Ну и идеальный пожар — это тот, который мы смогли предотвратить, который не возник. А поэтому сейчас действительно активно ведется работа и органами лесного хозяйства, Рослесхозом, и МЧС, такая информационная работа по профилактике, предупреждению людей, чтобы они не поджигали траву, ну и как можно быстрее сообщали о пожарах, потому что чем быстрее сообщат, ну, тем более вероятно, что вовремя успеют потушить небольшими силами. Кстати, хочется напомнить телефоны, то есть при любом возгорании, если вы видите горящую обочину, горящую свалку, горящее поле, обязательно звонить, это пожар, который рано или поздно дойдет до населенного пункта или до лесного массива. Звоните на телефон 112, если увидите, что горит лес, то тушить его должны именно лесники, ну, квалифицированные профессиональные работники лесной охраны. И у них единый по России телефон 8 800 100 ровно 9400.
Спасибо большое. Это был руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Мэром Лондона впервые в истории стал мусульманин. Кандидат от лейбористской партии, адвокат Садик Хан, избран мэром Лондона, сообщили сегодня все информационные агентства. Хан, мусульманин и сын эмигрантов из Пакистана, был основным кандидатом на этот пост. Он обошел своего главного соперника Зака Голдсмита, консерватора, выпускника престижного Итонского колледжа и сына миллиардера. Лидер партии лейбористов Джереми Корбин поздравил Хана в своем твиттере. «Не могу дождаться, когда мы начнем работать, чтобы создать Лондон справедливым. Справедливый для всех», — написал Джереми Корбин. Сейчас с нами на связь выходит политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Что означает победа Садик Хана в Лондоне?
Она означает, что в Лондоне лейбористы традиционно популярнее консерваторов и... Вопреки периоду, когда у власти был Борис Джонсон, а Кен Ливингстон проигрывал ему выборы, на этот раз лейбористам удалось взять реванш. Реванш достаточно убедительный, но очень ожидаемый, и не было никаких шансов в течение всей избирательной кампании у Голдсмита одержать победу. Лейбористы доказали, что они еще могут оказывать консерваторам определенное сопротивление, хотя на данный момент их рейтинг по стране в целом ниже. И результаты выборов в сельских избирательных округах сейчас тоже для лейбористов не совсем благополучны. Они скорее немножко проиграли.
Что касается конфессиональной принадлежности Садик Хана, это какое-то имеет значение для тех, кто живет в Лондоне, для вообще британцев, или они на это вообще никак не обращают внимания?
Для избирателей или лейбористов это не имеет никакого значения. Они вообще очень открытые люди. И естественно, что большинство их настроено очень мультикультурально. А для избирателей или лейбористов, для самих лейбористов происхождение человека никакого значения не имеет. Для консерваторов имеет. Но, собственно, консерваторы за Хана и не голосовали.
Как дальше будут развиваться события? Этот пример, он, я не знаю, будет иметь какое-то значение для, в перспективе?
Ну, в перспективе все примеры имеют значение. Вопрос, какой и в какой степени. Я думаю, что применительно к Британии это не будет иметь особого значения. Лондон отличается от всей остальной электоральные поляны и предположить, что завтра будет мэр пакистанец в Ливерпуле и в Манчестере, я бы сейчас не стал. А в целом же городское население Великобритании, оно мультиэтнично, оно очень открыто в этом смысле. И, конечно, никаких здесь ограничений по поводу конфессиональной, этнической или какой-либо другой принадлежности быть не может. Ну, безусловно, что такие ограничения кто-то реагирует, но это абсолютное меньшинство населения. Теперь все будет зависеть от того, как хан будет работать. Работать ему предстоит достаточно сложно, и я думаю, что пожелание господина Корбина о том, что Лондон будет справедливым для всех, еще очень долго не будет выполнено.
Господин Джонсон ездил на работу на велосипеде. Ожидать ли нам Садик Хана на электроскутере?
Я думаю, что и на самокате он тоже ездить не будет. Тем более, что, по-моему, Хан не живет в центре, и до Сити-Холла ему, если он поедет на скутере или на велосипеде, будет достаточно долго. А поэтому, я думаю, что он будет предпочитать более традиционные виды транспорта.
Ну, это хорошая новость для московских властей. Спасибо большое. Это был политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ну, а вот как прокомментировал избрание Садик Хана мэром Лондона член Общественной палаты Москвы, журналист Максим Шевченко, который сказал о том, что возможность появления мэра-мусульманина, например, в Москве, вообще, это большой вопрос.
Я считаю, что таких шансов нет. Россия страна в целом исламофобская. Во многих крупных городах России миллионных даже одну мечеть построить невозможно. В Москве мечети одна соборная, одна на Поклонной горе, одна историческая, и одна находится где-то на окраине Москвы в какой-то новостройке, в Отрадном. Я, честно говоря, вообще считаю, что это несущественно, мусульманин он или не мусульманин. У нас вот мэр Москвы Манси, например, понимаете, и ничего мы как-то живем. Важно, чтобы человек был хороший, важно, чтобы человек уважал город, его законы, его правила, чтобы человек был демократом в современном мире, в котором в одном огромном городе живут представители самых разных религий, конфессий и так далее. Чтобы человек был некоррумпированным, честным, учитывал мнение горожан. Вот, допустим, мэр Москвы сейчас, Собянин, сломал массу любимых москвичами заведений, которые были около метро. И ничего, как говорится, нас никто не спрашивал. Просто утром мы проснулись с ощущением, что, допустим, ресторан «Сим-Сим» на Краснотехнинской, который уже 25 лет, еще Собянин в своей сургутской деревне сидел, а этот «Сим-Сим» уже работал. Вдруг его не стало в один прекрасный день. То есть ужасный для Москвы день. Поэтому я хочу, чтобы мэром Москвы мне все равно, какой национальности будет человек, еврей, мусульманин, кто угодно, лишь бы он любил Москву, уважал ее, а не переделывал ее под себя, как свою домашнюю квартиру и как свою дачу. Англия — это британская империя, огромная, и несмотря на то, что империя де-факто как бы самораспустилась, существует содружество. В рамках содружества, как говорится, реального содружества, а не выдуманного, как у нас тут СНГ, граждане Индии или Пакистана или Бангладеш могут бежать в Лондон и не чувствовать там себя людьми второго сорта, полуживотными и рабами, как выходцы из постсоветского пространства и Средней Азии, чувствуют себя в Москве, например. А в Англии суд будет защищать любого человека, независимо от того, мусульманин он, христианин или неверующий. И не будет делать никакой разницы. Поэтому для Лондона это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек любил Лондон и уважал его тем, чем является Лондон. А Лондон является одной из мультикультурных, многонациональных столиц мира. Британия всегда была такая. В ней всегда были люди разных религий. Всегда англичане были протестанты, а ирландцы – католики. И эта ненависть к католикам у англичан или у ирландцев к протестантам, поверьте, гораздо больше, чем у тех и у других к мусульманам. Мусульмане вообще не лезут там ни в какие дела. А вот католики с протестантами друг другу кровь пускают уже столетиями на территории Великобритании. Поэтому я думаю, что не надо свои фантазии московские переносить на Лондон, где люди живут уже давным-давно по совсем другим законам и по человеческим правилам.
Это был член Общественной палаты Москвы, журналист Максим Шевченко. В эфире была программа «Поток».